Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». С обзором событий предстоящих 7 дней Арслан Саидов. Главное в этом часе. Владимир Путин отчитается перед Государственной Думой.
Парламент не место для дискуссии, как известно. Вот теперь у нас тандем, но парламент от этого более влиятельным не стал.
Госсовет решит, нужно ли тестировать школьников на наркотики.
На самом деле, все становится просто смешным и начинаются игры по пилению очередного бюджета.
Россия посылает экспедицию проверить уровень радиации на Дальнем Востоке.
Здесь огромные деньги. Здесь им нужно сейчас активно подчищать хвосты, которые оставляет за собой атомная энергетика.
Об этом и не только в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». План на неделю. Но вначале о событиях этого дня, о чрезвычайном происшествии в Читинской области. В Краснокаменске в ночь на воскресенье взбунтовались заключенные. Колония сожжена практически полностью. Обошлось без жертв. Обращает на себя внимание еще один факт. Никто из более тысячи заключенных сбежать не попытался. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Колония общего режима номер 10 в Краснокаменске расположена в 550 километрах от Читы. Об этом лагере журналисты и наблюдатели чаще стали писать, когда там в 2005 и 2006 годах отбывал наказание экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Бывший глава нефтяной компании был осужден на 8 лет лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Согласно официальной информации, группа заключенных около 3 часов ночи, применяя заранее приготовленные факелы, совершила поджог ряда помещений. Колонии. Выгорели все жилые корпуса, ряд хозяйственных и административных зданий. По данным прокуратуры Краснокаменского района, пожарным удалось отстоять столовую, дежурную и медицинскую части, отдельные производственные корпуса, а также ШИЗО. Руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов считает, что в последние годы стало гораздо сложнее независимым наблюдателям проводить мониторинги в исправительных учреждениях Забайкалья и о том, что там происходит, можно только догадываться.
Все это началось с 2005 года, когда, в частности, в эту колонию номер 10 был этапирован Михаил Ходорковский. Сразу после этого мы почувствовали усиление режима содержания осужденных, когда никто, как говорится, с гражданки не мог попасть в колонии. Все было закрыто, все было засекречено. С нами полностью отказывались сотрудничать. В 2010 году, вот буквально год назад, 26 апреля, новым начальником УФСИН по Забайкальскому краю стал Владимир Никитеев, который до этого работал первым заместителем ГУФСИН по Иркутской области. И вот после того, как он возглавил пост начальника нашего Забайкальского УФСИН, наш Забайкальский правозащитный центр, стали поступать сведения о том, что администрация колонии, руководимая пришельцем с Иркутской области, стала наводить порядок в колониях. Информация была такого рода, что, дескать, очень у нас много черных колоний, и новый начальник решил их перекрасить в красный свет, ну это если говорить на жаргоне зоновском. То есть наводить порядок, чтобы в колониях бал правил сотрудники учреждений, а не отрицательные осужденные.
А чем отличаются черные колонии от красных?
Черные колонии, когда там за порядком следит, верховодит сами осужденные из числа отрицательных настроенных, не ставших на путь исправления. Либо красная колония, где все под контролем у осужденных из секции дисциплины и порядка и самих сотрудников учреждений. И вот получается, что с момента прихода на эту должность нового начальника как УФСИН, информация такова, что к осужденным стали применять недозволенные методы их ломки. То есть термин такой существует в обычном обществе – это произвол, а у осужденных это беспредел. Так вот, по этой информации в 10-й колонии был создан специальный отряд, куда боялись попасть практически все осужденные, потому что этот отряд был создан для ломки осужденных. Попав туда осужденный, мог выйти из этого отряда впоследствии, ну, с пониженным рангом. Вы знаете, что в колонии существуют иерархии, когда есть статус осужденных, и вот самый низший ранг этих осужденных. Вот попав в этот отряд, люди опасались, что к ним могло быть применено вот такое вот насилие со стороны осужденных, которые верховодили в этом отряде, и сотрудничали с администрацией колонии. Нам поступали информации о том, что осужденные в массовом порядке использовали самовредительство, то есть вскрывали себе вены для того, чтобы не попасть в данный отряд. И я полагаю, что вот это вот происшествие, вот это ЧП, которое произошло этой ночью в 10-й колонии, это следствие того, что осужденные, которые уже давали сигнал, вскрывая себе вены, нанося себе порезы, как мы знаем, что порой заключенным, которые содержатся в изоляции, им трудно отстоять свои права. И когда они поняли, что членовредительством они ничего добиться не могут, у нас вот сейчас возникла версия, что вот таким путем осужденные попытались дать сигнал обществу, что у них в колонии творится беззаконие.
Это был правозащитник Виталий Черкасов. Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев убежден, что каждое преступление в колонии должно быть тщательно расследовано прокуратурой. Никакой общественный контроль не в состоянии понять, что реально происходит за колючей проволокой.
Из одной из колоний, где убили заключенного, и я требовал снять начальника колонии, я точно знал, что там он виноват, он меня звал к себе, приезжайте. Говорит, что вы, так сказать, приезжайте, Лев Александрович, я покажу вам колонию. Я точно знаю, что это бессмысленно, потому что будет показано все в рассовом виде, все заключенные будут приходить и говорить, что все хорошо, и проверить таким образом невозможно. И вообще посещение колонии каким-то начальством ничем не приводит. Мы находим информацию только работая с бывшими заключенными, которые вышли оттуда, или с родственниками, или реагируя на те непосредственные жалобы, которые приходят прямо по телефону. И это все объективно, и все это мы проверяем, никаких ошибок у нас не происходит. Это первое. А второе, что надо делать? Надо обязательно расследовать факты насилия. Этого не делается. Прокуратура полностью, как правило, покрывает преступления, и за редким исключением, вот как это было в Челябинской области, когда было 4 трупа заключенных, повезло, что по каким-то причинам, для меня не совсем понятно, прокуратура расследовала эти преступления и доказала, что там виноваты были сотрудники администрации. А Калинин сначала говорил, что был бунт, и что это было отрицательной направленности, и что все было правильно. И так бы осталось это все. Вот сейчас по Читинской колонии что говорят? 30 заключенных отрицательной направленности организовали бунт. И все так и останется, если не будет расследования. Поэтому требуется вот в данный момент, требуется независимое расследование, что так, чтобы люди приехали из Москвы туда, чтобы это были следователи, и чтобы они были независимы и независимы от местного начальства. Ну и от ГУВСИНа тоже не зависели.
Это был Лев Пономарев. В свою очередь, пресс-служба прокуратуры Забайкальского края сообщил, что одним из мотивов поджога колонии общего режима могло быть стремление осужденных дезорганизовать деятельность администрации этого исправительного учреждения. Выявлены зачинщики и активные участники массовых беспорядков, которые, изолированы от остальных осужденных, в отношении них проводятся следственные мероприятия, говорится в сообщении ведомства. Всего в колонии номер 10 находилось 1112 осужденных. Никто из них не покинул лагерь. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Сегодня обзор событий с 18 по 24 апреля. В среду в Государственную Думу придет премьер-министр России Владимир Путин, чтобы отчитаться о своей работе за прошлый год. Будет говорить Путин и о планах на будущее. Как ожидается, премьер заявит о существенном повышении зарплаты бюджетникам. Депутаты тоже готовятся к встрече. Каждая фракция припасла свои вопросы и предложения. О том, как Путина встретят коммунисты, Радио Свобода рассказал депутат Государственной Думы Олег Смолин.
Фракция КПРФ ждет главу правительства с тем же настроением, с каким и положено оппозиционной фракции, и подготовили, конечно, острые вопросы. Острые вопросы по-прежнему состоят в том, почему российское правительство проводит слишком слабо социально ориентированную политику. Почему большая часть так называемых антикризисных денег в стране по-прежнему достанется избранным крупным банкам и избранному крупному бизнесу. Почему в 2011 году в России пенсионеры, в общем, станут беднее, потому что пенсии увеличатся меньше, чем цены на товары первой необходимости, включая тарифы на коммунальные услуги. Почему В 2011 году беднее, в общем, станут интеллигенция, которая работает в федеральных учебных заведениях, медицинских учреждениях, учреждениях культуры. Ей обещают повысить заработную плату, если так можно выразиться, с 1 июня на 6,5%. Перед этим не повышали 2 года, кстати сказать. Так вот, на 6,5%, то есть в расчете на год, примерно на 3,5%, при ожидаемом росте цен, это прогноз Минэкономразвития, порядка 7,5%. Не говоря уже о товарах первой необходимости, которые растут минимум в 1,5 раза быстрее, чем остальные товары. Нас интересует, почему в 2011 году, в общем, беднее станут студенты. Даже после того, как представитель правительства сказал, что студентам стипендию прибавят на 9,5%, а это с 1 сентября, то есть в реальных деньгах, это в расчете на год примерно на 2,5%, при все том же росте цен, а по официальным данным в 7,5%, в 1,5-2 раза выше по товарам первой необходимости. У нас очень много вопросов к представителю правительства. Мы полагаем, что по-прежнему правительство злоупотребляет классовым подходом в пользу богатых.
Вы задаете вопросы, почему, адресованные главе правительства Владимиру Путину, но вы же понимаете, что, в принципе, Владимир Путин может и не отвечать на эти вопросы или дать формальный ответ письменно там через несколько дней. Не кажется ли вам, что, критикуя социальную программу, в том числе и фракция КПРФ, уходит от наиболее коренных проблем в российском обществе, о российской политической системе?
А вы спросите население страны, какие проблемы им кажутся коренными. И они наверняка вам ответят, что им кажутся коренными социальные проблемы. Что касается политических проблем, то я напомню, что именно фракция КПРФ отстаивала в свое время сохранение выборности губернаторов в нашей стране. Что именно фракция КПРФ в свое время отстаивала расширение полномочий российского парламента по отношению к исполнительной власти. Теперь, правда, у нас уже не совсем действует конституция, как прежде, когда можно было сказать, статья первая, президент всегда прав, а кто не понял, смотри статью первую. Это статья вторая. Вот теперь у нас тандем, и вроде бы внутри исполнительной власти более, как-то по-другому распределены полномочия, но парламент-то от этого более влиятельным не стал. А отсюда, извините, 154-е место в рейтинге коррупционных ожиданий, которые мы занимаем, во многом отсюда разные места, вот последние данные, которые я видел, 140-е в одном рейтинге, 175-е в другом рейтинге по свободе информации. Поэтому, ну, конечно, мы прекрасно понимаем, что мы лично, что политическая система является условием той политики, в том числе экономической и социальной, которая сказывается непосредственно на человеческой жизни. Но мы не можем не задавать вопросов по экономической и социальной политике, которая прежде всего волнует наших избирателей.
Вы критикуете социальную политику, но как можно понять или догадаться из сообщений средств массовой информации, Владимир Путин должен будет заявить о резком, существенном повышении зарплат учителей чуть ли не на 30%. Да, вам об этом что-то известно?
На протяжении последних минимум 2,5 лет, вы будете смеяться, ровно то же предлагал ваш покорный слуга при каждом обсуждении бюджета. А мы обычно бюджет, в отличие от других стран, обсуждаем раза по 3 на год. Мы его меняем, корректируем. 3-летний бюджет по 3 раза на год. И каждый раз, когда мы предлагали как раз примерно на 30% не увеличить, а проиндексировать заработную плату интеллигенции, нам Алексей Кудрин говорил, что этого не может быть, этого делать нельзя, что регионы должны делать это сами, мы не можем вмешиваться в их дела. Кстати, почему на 30%? Напомню еще раз, что в большинстве регионов России, как и на федеральном уровне, заработная плата не повышалась ни в 2009, ни в 2010 году. Более того, ни в 2012, ни в 2013 году повышение заработной платы согласно принятому бюджету не запланировано. И если бы не заявление, явно связанное с выборами председателя правительства Владимира Путина, то 5 лет подряд зарплата российской интеллигенции из года в год снижалась бы по отношению даже к официальному росту цен, не говоря уже о ценах на товары первой необходимости. Теперь, что касается обещания поднять зарплату на 30%. Недавно у нас был Алексей Кудрин, по-моему, 6 апреля. Я ему задал вопрос. Почему изменили ли вы свою точку зрения, поскольку именно с ним я много раз дискутировал? И что вы теперь думаете про повышение зарплаты на 30%? Ответ Алексея Кудрина заставил меня задуматься, а на самом ли деле будет повышена зарплата на 30%. А именно, первое. Кудрин заявил, что регионам дадут порядка 100 миллиардов рублей. Я знаю, что повышение зарплаты на 30% всем педагогическим работникам в регионах требует 270 миллиардов. Второе. Кудрин заявил, что федерация не даст деньги на федеральный бюджет, именно на зарплату. Она даст деньги на там, так называемую модернизацию образования, а взамен регионы из своих денег должны будут повысить эту самую заработную плату на 30%. Мы знаем, что большинство региональных бюджетов дефицитны. И третье. Он сказал, что правительство по-прежнему отказывается исполнять требования профсоюзов, оно же наше требование, о том, чтобы были установлены минимальные ставки оклады педагогических работников, вообще интеллигенции, поскольку право человека на образование не может зависеть от того, повезло или не повезло ему родиться в том или другом регионе. Поэтому, повторяю, у меня серьезные сомнения, что действительно все педагогические работники, все учителя школ, получат это самое повышение. Я думаю, что будет, опять же, везде по-разному и наверняка в большинстве случаев меньше, чем обещал премьер.
Вам не обидно, что подобные встречи Государственной Думы с главой правительства, они носят, по большому счету, формальный характер?
Ну, это связано с характером нашего парламентаризма. Наш парламент не место для дискуссии, как известно, поэтому отдельные депутаты, которые пытаются превратить его в место для дискуссии, оказываются всегда в меньшинстве. Будем делать все возможное, как известно, надо по максимуму использовать даже парламентскую трибуну, даже в таком парламенте, как наш.
Олег Смолин, член фракции КПРФ, заместитель председателя Думского комитета по образованию.
Зачем на родину пенять? С ней нужно молча примириться. Не надо Путина ругать. Он занимался джиу-джитсу, и на Касьянова пенять. Бесчеловечный жестоко, он может шутки не понять. И зашибить вас ненароком Чубайса надо уважать. Пусть рыжий он и хитроглазый, но он ведь может так прижать. Не электричеством, так и газом. И пусть Шандыбин мне не враг, но рядом с ним я как на дыбе. Не потому что он мудрец, а потому что он Шандыбин. Россия странная страна, клубок противоречий дерзкий. Не раскусили ни хрена ее ни Кащенко, ни Сербский. Умом Россию не понять. А она прекрасна, как наяда. Не надо Путина ругать, ну и хвалить его не надо. Умом Россию не понять и не принять как дар Всевышний. И что на Путина пенять, коль сами рожею не вышли.
Белый дом объявил, что 20 апреля президент США Барак Обама выйдет на прямой контакт с избирателями, пользователями социальной сети Facebook. Уже ни у кого не вызывает сомнения, роль социальных сетей в предвыборной борьбе резко возрастет. В этом Америка сможет еще раз убедиться в ближайшую среду. Подробнее на эту тему наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Президент Обама выступлением на Facebook Live Video фактически начнет свою предвыборную кампанию. Из штаб-квартиры Facebook в Пало-Альто он отправится в Сан-Франциско, где примет участие в сборе средств в свой избирательный фонд. За два дня в Кремниевой долине и в Сан-Франциско он намерен собрать весьма солидную сумму. В беседе с президентом на Facebook примет участие основатель компании Марк Цукерберг. В зале будут около 1000 зрителей. Это калифорнийские бизнесмены и сотрудники Facebook. Некоторые вопросы будут задавать зрители в зале, но большинство вопросов будет отобрано из тех, что присылают пользователи Facebook. Финансовым оплотом Демократической партии долгое время был Голливуд, но в последние годы все большую роль играют в этом компании высоких технологий, расположенные в Кремниевой долине той же Калифорнии. И эти же компании являются средством общения в интерактивном формате, что очень важно для президента и кандидатов в президенты. Ранее открывшейся возможностью воспользовались бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш для рекламы своих мемуаров, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, мэр Нью-Йорка Блумберг, но действующий президент выходит в интерактив на Facebook впервые. Вот что сказал вице-президент Вашингтонского аналитического института конкурентного предпринимательства Competitive Enterprise, директор технологических исследований Клайд Уэйн Круз.
Well, if you're talking about politics and technology and the intersection, the reason you pick a company like Facebook.
Если говорить о взаимодействии политики и технологии, в частности такой компании, как Facebook, то всегда возникает вопрос, чего в таком сотрудничестве больше: явной выгоды или скрытой опасности. Сугубо личная переписка легко может стать достоянием гласности, как показывает история с WikiLeaks. Сначала фирма Facebook считалась чисто социальной сетью для прямого контакта между друзьями, но ею активно пользуются и разные корпорации, и политики, понимающие огромные возможности, предоставляемые такими компаниями, как Facebook, Twitter или Google.
Судя по всему, сотрудничество политиков, включая президента страны, и технологических компаний взаимовыгодно. Каждой компании хотелось бы заполучить такого сторонника, как президент. И в этом нет ничего необычного. Вопрос в том, чтобы политик, а тем более президент страны, вовремя распознал открывающиеся возможности. Каждая новая технология, будь то онлайновая, финансовая, биотехнологическая, таит в себе определенный риск. Но с этим риском можно справиться. В Конгрессе не раз проходили слушания по вопросу о защите конфиденциальности, об уважении права на личную жизнь, о борьбе с хакерством. С одной стороны, я действительно не хочу, чтобы посторонние узнали о моих болезнях, о моем страховом полисе, о моей ипотеке или о моем завещании. С другой, я с помощью Facebook хочу свободно делиться информацией с моими друзьями или с друзьями моих друзей. И мне не нравится, если я в этом наталкиваюсь на ограничения. На мой взгляд, некоторые ограничительные правила, принимаемые в этой области законодателями, идут слишком далеко. Они могут стать тормозом для развития технологий. Вместо принятия цензурных и прочих ограничений, лучше совершенствовать механизмы защиты от хакеров и от нежелательного распространения конфиденциальной информации. Такие механизмы становятся с каждым годом все лучше. А слишком поспешное законодательное регулирование киберсвязи может принести больше вреда, чем пользы. Например, может помешать поиску технологической защиты от разного рода риска в будущем. Как вы относитесь к тому, что первая леди Соединенных Штатов не слишком жалует социальные сети, если ими увлекаются дети? Причем с ней согласны довольно многие родители. Что ж, это примечательно, что Мишель Обама озабочена такой проблемой. Опять же, проблему должны решать родители, а не власти страны. Так же, как родители должны контролировать, в какие видеоигры играют их дети, какие телепрограммы и кинофильмы смотрят. Родители не должны перекладывать ответственность за своих детей на государство, а государство не должно брать на себя родительские функции. Уэйн Круз считает, что, хотим мы этого или нет, технология будет играть все большую роль в жизни каждого человека, в жизни всего общества и, следовательно, в политике. Президента Обаму считают пионером в активном использовании технологий в политике. О начале кампании по переизбранию на второй срок Обама объявил через YouTube и Twitter. 20 апреля президент сконцентрируется на обсуждении проблем экономики и на том, как сделать так, чтобы от сокращения государственных расходов не пострадало развитие новых технологий. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Время свободы», план на неделю. И далее в нашей программе. Госсовет решит, нужно ли тестировать школьников на наркотики. Россия посылает экспедицию проверить уровень радиации на Дальнем Востоке. Акционеры Банка Москвы собираются на внеочередное заседание. Иудеи готовятся праздновать Песах, а в Москве устраивают общегородской субботник. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Забайкалье большая часть заключенных в сгоревшей колонии разместится в палатках. По данным следствия, заключенные поджигатели установлены, их изолировали и допрашивают. В Калининграде около 500 человек приняли участие в митинге под лозунгом «Фальшивые выборы. Преступная власть». Участники акции требовали пересмотра официальных итогов региональных выборов 13 марта, согласно которым победу одержала правящая партия «Единая Россия». Активистов, задержанных в ходе акции протеста в московском районе Кунцево, отпустили, но им грозит административное наказание. В митинге против строительства офисного центра на территории детской площадки участвовали около 300 человек. На российском телеканале РЕН-ТВ меняется руководство. Ожидается, что имя нового главного редактора телеканала будет объявлено в понедельник. В Баку полиция пресекла попытку азербайджанской оппозиции провести митинг в центре города. Как заявил глава оппозиционного народного фронта Али Кремли, были задержаны более 100 активистов. Компания ТЭПКО, оператор японской атомной электростанции Фукусима Даичи, поврежденной в результате землетрясения 11 марта, объявила, что планирует устранить последствия аварии в течение 9 месяцев. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон исключил возможность участия британских военных в наземной операции против режима Муаммара Каддафи в Ливии. Посольство Италии в Париже подало ноту протеста в связи с действиями французских властей, которые не пропустили через границу поезд с эмигрантами из Туниса. В Египте бывший премьер-министр и министр финансов будут преданы суду по обвинению в коррупции и незаконном расходовании общественных средств. Об этом заявила в субботу прокуратура. До 30 возросло число жертв ураганов и торнадо, обрушившихся на юго-восточные штаты США. Десятки людей пострадали, разрушены или повреждены сотни домов. Глава Всемирного банка Роберт Зеллик считает, что мир стоит на пороге тяжелейшего экономического кризиса.
В эфире «Время свободы», план на неделю. Обзор событий с 18 по 24 апреля. У микрофона Арслан Саидов. В понедельник в Иркутске президент России Дмитрий Медведев проведет заседание Президиума Госсовета. Главная тема – борьба с наркоманией среди молодежи. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков подготовилась к этому заседанию основательно. Уже известно, что глава ведомства Виктор Иванов выступит с множеством новых инициатив, которые он сам называет «антинаркотической моделью». Речь вновь пойдет о возможности принудительного лечения наркоманов. Будет говорить Иванов и о нашумевшем тестировании школьников на употребление наркотиков. Избежать этого, видимо, не удастся. Вопрос только в том, какой характер будет носить эта проверка. Обязательный, добровольный или добровольно-принудительный. Глава службы по контролю за оборотом наркотиков идет еще дальше и уже предлагает вместе с детьми проверять и родителей. На словах «добровольно». Российские правозащитники, конечно же, осознавая всю угрозу от наркомании, считают, что подобные меры ничего, кроме вреда, не принесут. Эту точку зрения разделяет и мой собеседник, психиатр-нарколог, радиоведущий, автор множества книг, в том числе и книги «Как спасти детей от наркотиков» Александр Данилин.
Речь идет об очень простых, на самом деле, вещах. Мы по-прежнему живем в стране, в которой главной базовой проблемой является неуважение к правам личности. Если мы ребенка хотим воспитать независимой личностью, то у нее должен быть обязательно один приоритет. Она может быть независимой во всем, что не касается закона. А зависима она в том, что она личность конкретного государства и должна выполнять его закон. Вот если мы приходим в школу принудительно, нарушая конституцию и права ребенка, то мы учим еще одно поколение тому, что можно не выполнять законы в этой стране. В чем проблема принудительного тестирования? Она главным образом заключается в том, что, уверяю вас, я работаю в психиатрии, наркологии, скоро 30 лет, я могу вам сказать совершенно точно, не существует никаких методов тестирования, никаких тестов химической природы, никакого психологического анкетирования не существует, поймите это, которое может дать 100% гарантию. Вот представьте себе, да, там в стране, не знаю, 100 миллионов детей, а у нас прибор или тест, или система анкет, которая имеет 5% погрешности. Это означает, что 500 тысяч человек окажутся жертвами ошибки. Я не говорю о психологических последствиях. Я говорю еще главным образом о том, что если все это тестирование проводит, ну, например, полиция, то этот человек может испортить жизнь, потому что главным образом у нас наркологический учет, он как бы является системой социального принуждения. Человека в действительности в диспансерах до сих пор ни от чего не лечат. Эта система старая, советская, принуждение. Всякий алкоголик и наркоман должен лечиться, а раз он лечиться не хочет, значит он будет стоять на учете.
Когда вы говорите о нарушениях Конституции, нарушениях прав человека, в первую очередь вы говорите о том, если это тестирование будет обязательным, но да, в последнее время тот же самый директор Федеральной службы по контролю за распространением наркотиков Виктор Иванов говорит, что тестирование предполагается сделать добровольным.
Я знаю, что Минздрав готовит приказ о соответствующем тестировании. Но в итоге, в некотором смысле, гора родит мышь. Если все это будет передано Минздраву, то Минздрав, естественно, не сможет обойти в приказном виде закон о врачебной тайне и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Но, на самом деле, на этом уровне все становится просто смешным и начинаются игры по пилению очередного бюджета. Мы получаем бюджет на тестирование детей в школах и начинаем с этим бороться. Ну какой, скажите, смысл вводить некое добровольное тестирование на наркотики, кроме отмыва денег? Когда вы сегодня, будучи родителем, можете прийти в любую аптеку и купить тестовую полоску и тогда договориться с ребенком, чтобы вы внутри семьи провели это тестирование. И более того, конечно же, как гражданин страны, имеете право обратиться, если вас что-то беспокоит, к врачу. То есть, как бы, возможности добровольного тестирования на наркотики, они остаются. Если, тем не менее, идет давление на тему «мы ведем тестирование», и это будет нашей ФСКН-овской победой, то любой житель советской страны, бывший теперь, рассуждает так. Если возможности для добровольного тестирования есть, а тут все машут флагами, давайте будем вводить, то, а, они борются за бюджет, который хотят попилить между ФСКН, Минздравом, не знаю, и всем, кто в этом будет задействован. Только вот ни медицине опять, ни педагогике ничего не достанется. Нам только попортят нервы. Они там между собой все это попилят. Или второй вариант. Как бы нам скажут, что это добровольное тестирование, а на самом деле поставят рамки принудительного тестирования, какие-нибудь.
Ну, на это и похоже, потому что здесь от обратного ты не пишешь заявление, что прошу протестировать моего ребенка, а ты должен прийти в школу и написать, что отказываешься от прохождения тестирования, это уже немножко другая история.
Ну, опять, я собираю заявление с отказом от тестирования и начинаю уже силами фискальных служб проверять ровно тех, кто отказался от тестирования. Просто кончится вот очередной попиловкой бюджета. Причем это будет еще лучший вариант. Худший вариант. Вся информация об этом тестировании, она в любом случае будет автоматически поступать, ну, скажем, ФСКН, который будет делать те выводы, которые захочет. Какие он сделает выводы в связи с тем, что я отказался обследовать своего ребенка на наркотики? Эх, в этом что-то есть подозрительно. Дальше начинаются такие наши советские привычки многоуровневого мышления. И более того, существует же по-прежнему стереотип, такое, знаете, отсутствие ответственности у родителя, который пришел в школу. Понимаете, какая вещь? Если мы что-то, какую-то жизненную ситуацию человека считаем болезнью по-прежнему, то мы тогда должны к этому всегда и во всем относиться как к болезни, а не как к объекту полицейского преследования. Полиция должна заниматься своим делом, медицина своим. Потому что системно что происходит? Ну, идут попытки сделать так, чтобы медицина, которая должна заниматься фактически, да, наркоманами, профилактикой, проблемами, реабилитацией, лечением, в общем, всем, что связано с алкоголизмом и наркоманией, она все время норовит превратиться в полицию. Ее все время в нее пытаются превратить. В результате люди испытывают недоверие к этой медицине, и как бы она все больше и больше теряет свои позиции.
Тема, которую затронул в нашем эфире психиатр-нарколог Александр Данилин, будет продолжена в понедельник утром в утренней программе «Время свободы», которую проведет моя коллега Лейла Гениатулина. Насколько серьезна проблема наркотиков в России? Свое мнение по этому поводу вы можете оставить на нашем сайте или высказать завтра в прямом эфире с 8 до 10 часов по московскому времени. «22 апреля на Дальний Восток отправится экспедиция Русского географического общества, руководить которой будет известный российский полярник, депутат Госдумы Артур Челингаров. Основная задача – изучить степень радиационного загрязнения флоры и фауны после аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Научно-экспедиционное судно «Павел Гордиенко» отправится в плавание с благословения российского премьера Владимира Путина. Независимые экологи, в принципе, согласны с необходимостью подобного мониторинга, но несколько возмущены тем, что их в поход не пригласили. Руководитель энергетического отдела Greenpeace России Владимир Чупров сомневается в том, что официальные российские эксперты будут объективны.
Посылка географического судна изучить последствия фукусимской аварии – это действительно череда каких-то нестыковок, взаимопротиворечивых заявлений высшего политического руководства страны. Власти всегда заявляли, что не нужно паниковать, что все нормально, при этом посылают зачем-то корабль. Если власти так уверены, что все нормально, то зачем, как говорится, тратить государственные деньги на очевидный для властей факт? Ну, наверное, все-таки не совсем так. Очень надеюсь, что все-таки это будет не обычной, непростой пиар-акции чьей-то, я не знаю чьей, там, премьер-министра, президента Медведева, что в итоге все будет изучено, причем объективно. Но есть, опять же, и тут ложка дегтя, потому что, насколько нам известно, в составе экспедиции нету общественных организаций. То есть там есть политики, там есть атомщики. Уровень доверия вот к такой экспедиции у нас, к сожалению, нет.
Вы, как я понимаю, были бы готовы отправиться в эту экспедицию, если бы вас взяли с собой. На что бы вы в первую очередь обращали внимание? Что может происходить на Дальнем Востоке? Какие могут быть последствия? Что нужно искать? Какие следы радиоактивного заражения возможного?
Если бы мы получили приглашение, мы бы согласились, мы бы были бы в этой экспедиции. Но в первую очередь мы бы отобрали свои пробы, проверили бы в своих лабораториях морскую воду как минимум, то, что можно проверить и понять уровень концентрации. Отбор проб воздуха – это более сложное мероприятие, но здесь нам бы хотелось иметь на борту организации, которые могли бы сделать независимый анализ и контроль. Пробы рыбы, морских организмов, конечно же, их тоже нужно было бы взять на пробы, причем анализировать это, скажем так, вне структур, аффилированных к Росатому. Боюсь, что эта экспедиция будет специально организована, чтобы доказать, что все нормально, что можно продолжать атомные станции в Японии, на Камчатке, в Тунисе, в Чили. То есть там, где везде существует коммерческий интерес Росатома, здесь огромные деньги. То есть здесь им нужно сейчас активно подчищать хвосты, которые оставляет за собой атомная энергетика. К сожалению, это происходит за наш с вами счет, за счет налогоплательщиков.
Сейчас, на данный момент, у независимых экспертов, у официальных властей нет никаких данных о том, что авария на Фукусиме-1 каким-то образом повлияла на обстановку на российском Дальнем Востоке.
К сожалению, у нас данных, чтобы сделать однозначный вывод или какой-то прогноз, объективно нет. Для этого нужно решить эту задачу в три этапа, в три действия. Первое – знать, сколько у нас на входе этой радиации. И этого мы не знаем, потому что японская сторона не дает эту информацию. Второе – нам нужно иметь модели, которые показали бы, как эта радиация распространяется по воде. На сегодня это, наверное, самое такое уязвимое место, потому что по воздуху пока выбросы прекратились. И третье – это знать с помощью моделей, сколько этой радиации дойдет, в каком количестве и концентрации до российских берегов. Ну и третий этап, да, это ихтиологи, это биологи должны показать, сколько этой радиации концентрируется в организме рыбы, там, других морских видов, чтобы понять, это будет опасный уровень для питания или не будет.
То есть, когда нам говорят, что в России все в порядке, это лишь означает, что у нас нет никакой информации, чтобы объективно судить о ситуации.
Да, фактически на сегодня это очень-очень такие субъективные предположения, под которыми нет реальных расчетов и экспериментальных данных. Очень надеемся, что экспедиция даст эти расчеты и данные. Но опять же вопрос, как верить этой экспедиции, в которой будет Росатом.
Владимир Чупров, руководитель энергетического отдела «Гринпис России». Добавлю, что 23 апреля на Камчатке должна быть открыта весенняя охота. Специалисты опасаются, что перелетные птицы могут быть заражены радиацией. Для того, чтобы выяснить это, формируется специальная группа охотников, добыча которых будет отправлена на исследование. Однако местные власти признают, что огромное количество перелетных птиц, до 100 тысяч гусей и 1 миллиона уток, а также неоднородность различных стай по степени заражения, делает невозможным получение достоверной информации в сжатые сроки. «21 апреля состоится внеочередное собрание акционеров Банка Москвы, на котором будет избран новый президент компании. Им, вероятнее всего, станет выходец из Внешторгбанка Михаил Кузовлев. Напомню, что глава Банка Москвы Андрей Бородин на днях по решению суда был отстранен от должности на время следствия по делу о мошенничестве со средствами городского бюджета. С ходатайством в суд обратился следователь, который ведет дело о махинациях с крупным кредитом, который банк выдал главе Интеко Елене Батуриной, супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Сам Бородин поспешил уехать в Лондон. Экономист Михаил Делягин считает, что нельзя говорить о том, что собрание акционеров 21 апреля поставит точку в истории с Банком Москвы.
Я думаю, что эта история не забудется. Я думаю, что будут предприняты некоторые меры со стороны прежнего руководства Банка Москвы, чтобы показать для будущего, для отдаленного будущего, не вполне правомерный характер действий представителей государства.
Вы полагаете, что Бородин не сдастся и будет отстаивать свою правоту, и будет пытаться вернуть себе банк, или что?
Нет, он не будет отстаивать свою правоту, не будет пытаться вернуть себе банк, потому что против лома нет приема. Но я думаю, что когда в России сменится ситуация и, скажем так, изменится характер поведения государства, у него могут появиться весьма серьезные основания предъявить претензии тем, кто сейчас выкидывает его из бизнеса.
Можно ли говорить о каких-то финансовых или репутационных потерях, что касается именно Банка Москвы или всей банковской системы в России?
Репутационные потери для всей банковской системы, они незначительны, потому что те, кто следит за репутацией российских банков, они очень понимают, что происходит с муниципальными банками после смены местных властей. Ну, а для самого Банка Москвы, ну, как бы сказать, раньше это был банк, в котором гарантированно находилась значительная часть денег московского бюджета. На этом основывалась его репутация, помимо профессионального управления. А теперь некоторые вопросы к профессиональному управлению, потому что покупка банка, структура которого практически дублирует структуру покупающего банка, она управленчески бессмысленна. То есть вопросы к качеству менеджмента очень серьезные теперь могут возникнуть с одной стороны. А с другой стороны, никто же не будет уверен, что теперь город Москва будет хранить значительную часть своих средств именно в Банке Москвы. Какая разница? Пока банк контролировался городом Москвой, да, действительно, был прямой интерес, это был, так сказать, свой банк. Ну а когда это теперь чужой банк, деньги московского бюджета могут находиться в любом банке. Здесь уже вопрос в том, кто предложит лучшие условия, кто более надежный.
Банк Москвы работал не только с московским правительством, там же были вклады и частные вклады, и других предприятий. Стоит ли вообще вкладчикам беспокоиться, или эта их история обойдет стороной?
Вкладчику, который имеет вклады в пределах гарантируемых государством сумм, вообще беспокоиться, по большому счету, не о чем. Ну и кроме того, все-таки ВТБ, который покупает банк Москвы, тоже надежный банк. Так что я думаю, что никаких краткосрочных негативных последствий не будет.
Эта вся история с Банком Москвы, что она напоминает? Можно ли ее сравнивать с делом, например, Евросети Чичваркина, который тоже теперь оказался в Лондоне, или это из другого ряда история?
Чичваркина просто выкинули из бизнеса. Правомерно, неправомерно, другой вопрос. С Чичваркиным ситуация понятна, просто решили, что компания хорошая, надо ее отдать в правильные руки. Я так понимаю эту историю. Что же касается Банка Москвы, ну, в определенной степени, да, хороший банк, лишился крыши в лице господина Лужкова. Новому мэру Москвы он оказался не нужен. Или, может быть, тем, кто принимал решение о назначении нового мэра Москвы, он оказался не нужен. Ну и все, и до свидания, товарищи топ-менеджеры. И совладельцы банка.
Как вы полагаете, передела в какой сфере теперь следует ожидать после передела в банковской сфере в связи с отставкой Лужкова и сменой власти в столице?
Для начала нужно понять, а на кого сменилась столица власть Лужкова? Вот это большой вопрос. А нужно понять, товарищ Собянин будет полновластным мэром в стиле Лужкова, или он будет делить власть с теми или иными группами и группировками.
Но разве уже нельзя ответить на этот вопрос? Уже какое-то большое продолжительное количество времени прошло после его назначения?
Пока не было, как мне кажется, проявлений того, что влияние господина Собянина и авторитет господина Собянина достигли уровня влияния авторитета господина Лужкова. Я думаю, что сегодня вопрос о том, кто является хозяином Москвы, и есть ли у Москвы вообще какой-нибудь хозяин, является пока открытым.
Михаил Делягин, российский политик и экономист. В России продолжаются религиозные праздники. Сегодня вербное воскресенье, ровно через неделю Пасха, воскресение Христово. Главный иудейский праздник Песах чуть раньше 18 апреля. В понедельник практически весь Израиль на неделю откажется от пива, хлеба и прочих хлебобулочных изделий. Таковы традиции этого праздника, которому уже не одна тысяча лет. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
18 апреля в Израиле наступает Песах, праздник свободы, когда отмечают исход евреев из Египта, который состоялся примерно 3300 лет тому назад. Поскольку евреи покидали египетское рабство в большой спешке, то они не могли дождаться, когда поднимется тесто. Поэтому первую неделю после выхода из Египта они питались пресными лепешками, мацой. В память об этом всю пасхальную неделю евреи не едят ничего, что является продуктом брожения пшеничных зерен, то есть квасного. И ничего квасного не должно остаться в доме к празднику, поэтому к Песаху делают очень тщательную уборку. уборку. Во время этой уборки обычно еще выбрасывают много ненужных вещей. Уборка такого плана делается не только в домах, но и во всех государственных учреждениях, в том числе и в армии. В этом году там заодно с ненужным едва не выбросили секретные документы. Прапорщик, служащий в штабе военной разведки, случайно заметил в мусорном баке документы с грифом «Совершенно секретно». Выудив из мусора несколько папок, он обнаружил секретные документы, содержащие информацию о техническом оснащении, а также различную документацию о способах получения развединформации и тому подобное. Вообще, с квасным в доме и офисах борются перед Песохом разными методами, в зависимости от уровня религиозности израильтян. Можно собрать все квасное и сжечь. Можно же избавиться от квасного иначе – продать или подарить. Поскольку далеко не любой запас квасного можно сжечь или раздарить, существует еще один вариант того, как поступить с непригодной для Песоха пищей. Ее можно продать любому нееврею. Продажа считается состоявшейся, но по условиям контракта, который всегда подписывают продавец и покупатель, у последнего есть неделя на то, чтобы внести деньги за покупку. Поэтому через неделю продавец и покупатель снова встречаются, происходит отказ от сделки, и продавец снова получает квасное в свою полную собственность. Так поступают всякие крупные организации, торговые сети, деятельность которых связана с продуктами, или, скажем, израильская армия. В этом году армейская сделка по продаже квасного едва не сорвалась. Арабский бизнесмен из деревни Абу-Гош, с которым существует давняя договоренность об ежегодной покупке квасного, не явился на встречу для заключения сделки и не отвечал на звонки. Армия продолжает искать ему замену и выражает уверенность в том, что они найдут покупателя квасного до начала Песоха. Несмотря на то, что свыше 90% еврейского населения страны отмечает Песах, только около 70% соблюдает традицию воздерживаться от употребления в пищу квасного в течение всей недели праздника. Большинство заведений общественного питания в Израиле закрываются на Песах, потому что связанные с праздником изменения в меню будут слишком кардинальны для того, чтобы имело смысл продолжать работу. Да и клиентов у них все равно убавляется. Огромное число израильтян покидают территорию страны на праздники, так как это время сокращенных рабочих дней и школьных каникул. В этом году отмечать праздник свободы за рубежом будет около 580 тысяч человек, примерно 7% населения Израиля. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Третьего апреля в Москве общегородской субботник. Городские власти заявляют, что каждому москвичу, собственными руками пожелавшему благоустроить свой двор, будет выдан необходимый инструмент – мешки для сбора мусора, а также дана возможность посадить дерево или кустарник. Всяческая инициатива жителей будет приветствоваться, подчеркивает заммэра Петр Бирюков. По его словам, руководство города во главе с Сергеем Собяниным также примет участие в мероприятиях по благоустройству города наравне с рядовыми москвичами. Правда, социологи утверждают, что именно москвичи меньше всего желают бесплатно трудиться на благо общества. Денис Волков, Левада-центр.
В целом по стране между 30% и 40% принимает участие в субботниках ежегодно. На первый взгляд цифра достаточно большая, но она не должна удивлять, потому что отношение к субботникам сильно различается в зависимости от того, где живет респондент. Например, если в Москве принимают участие 10-15%, то в малых городах, особенно в селе, эта цифра достигает даже больше 60%. Чем меньше город, чем теснее соседские связи, тем проще, тем чаще выходят люди на субботник. При этом, наверное, надо отметить, что порядка 30% опрошенных говорят о том, что, в принципе, готовы были бы принять участие в субботнике, но никто не организует их. И где-то 20-25% говорят о том, что ни при каких условиях не готовы принимать участие в субботник. Среди этих людей больше москвичей. Принимают участие люди среднего достатка, среднего образования, живущих в средних малых городах, а также на селе. Эти категории граждан чаще всего говорят и о том, что уже приняли участие, и о своей готовности.
И хотя субботник в этом году практически совпадает с днем рождения Ленина, этот почин сейчас мало у кого ассоциируется с советскими праздниками. А имя вождя мирового пролетариата, если используют в социальной или коммерческой рекламе, то только в юмористическом ключе.
Товарищи, коммунистический субботник, о необходимости которого так долго твердили большевики, приближается! Ура!
О советских традициях и об отношении к субботникам в наши дни размышляет декан факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин.
В нашем городе, как и по всей стране, стало славной традицией отмечать выдающиеся события в жизни партии и народа безвозмездным трудом на благо Родины, ленинскими коммунистическими субботниками. Особенно дружным и организованным был апрельский субботник 1970 года, посвященный столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
Самое простое объяснение, что у нас все по-советски осталось, мне оно кажется не совсем хорошим, не подходящим к данному случаю. Вообще, если мы посмотрим на субботники, то очень интересно, что, с одной стороны, роль субботников, роль добровольно-принудительного труда была очень важна, потому что не было механизмов, скажем, у директора фабрики нету в плане денег и бюджета на то, чтобы убрать территорию фабрики, но у него есть некие люфты, он может с кем-нибудь чем-нибудь обменяться. Была система шефства, кто-нибудь может делать за бесплатно какую-нибудь работу. Вот эта вот система шефства, люфты, зазоры, которые как раз и заполнялись вот таким вот добровольно-принудительным тоже. Вот он может устроить субботник, вот и мы убрали территорию фабрики. Это очень удобно, это позволяло экономике, как бы доливало туда масло, вкладывало туда такие взаимоотношения, которые, ну, в общем, противоречат сути командной экономики. С другой стороны, этому придавалось идеологическое значение, потому что если все однажды объединяются на общее благо, то это что-то значит. Это значит, что у нас скоро придет коммунизм, и это нас очень объединяет, тем более, что и Ленин тоже несет бревно. Но этот термин с бревном на субботнике стал героем анекдотов.
Коммунистические субботники – это замечательная традиция, рожденная героической историей нашей Родины. Владимир Ильич Ленин высоко оценил субботники, назвав их великим почином, прозорливо увидев в них ростки нового коммунистического отношения к труду, фактическое начало коммунизма.
Сегодня оказывается очень интересная вещь. Вроде бы мы живем в обществе, где каждый должен заниматься своим делом и получать деньги за это. Соответственно, зачем я пойду убирать свой двор или убирать свою лестницу, если есть люди, которым я плачу деньги за это? С меня собирают довольно большую сумму. То есть вот такая логика, она абсолютно понятна, прозрачна и всем близка. Но любой русский человек с опытом жизни и в Советском Союзе тоже, и с опытом российской духовности, скажем так, будет немножко стесняться того, что он так думает. Ему будет казаться, ну что же, есть же такие вещи, которые я и сам должен сделать тоже, а как же этот праздник труда на общее благо? И на самом деле, мне кажется, что в этом есть какой-то глубокий смысл, поскольку у нас в традиции такой вот собственной ответственности за состояние публичности. Пространство у нас как-то, вот человек во двор по собственной инициативе в городе что-то сделать очень редко будет. Может быть, в качестве компенсации этого хотя бы раз в год нужно выйти на субботник и тем самым очистить свою совесть.
Я наших планов люблю громадье, размаха шаги сожжения. Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сражение.
На этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы. План на неделю». Для вас, как всегда, работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».